Вотчман Ни. Дух Евангелия. Часть 3. Неисследимые богатства Евангелия. А. Бог ищет людей. Нет понимающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3 глава. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Луки 19:10. Мы славим и благодарим Бога, ибо не мы возлюбили Бога, но Он прежде возлюбил нас. Согласно Римлянам 3 главе, нет никого, кто искал бы Бога. И в Евангелии от Луки 19:10 сам Господь Иисус говорит нам, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Мы благодарим Бога за то, что Он не повелел нам, как Он повелел людям ветхозаветных времен приближаться к Нему, приводя с собой овец и волов. Вместо этого Он установил свою скинию среди нас через Своего возлюбленного Сына, чтобы мы могли приблизиться к Нему. Никто из нас не осмеливается сказать, что мы ищем Бога и спасения по собственной инициативе. Я некоторое время работал среди неверующих, и мне еще предстоит встретить того, кто сам искал бы Бога. Мистер Пейджет Уилкс сказал, что он проповедовал десяткам тысяч людей в Японии, но никогда не встречал ни одного человека, который искал бы Бога. В мире нет никого, кто бы был за Господа. Только Господь за людей. Это действительно благодать. Это Евангелие. Стремятся ли идолопоклонники к Богу? Нет. Они стремятся к собственному благополучию. Некоторые надеются на успех в бизнесе, в то время как другие ожидают мира в семье. То, к чему они стремятся, это благословение. Они не ищут Бога, а то, что принадлежит Богу. Однако Бог ищет таких людей, как мы. То, чего ищут люди, это благодать, мир и благословение Божье. То, чего ищет Бог, это мы сами, а не то, что принадлежит нам. Давайте сегодня вознесем хвалу и благодарность перед Богом. Как хорошо Бог обошелся с нами. Это нечто превосходящее наши ожидания. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей, 2 Коринфянам 8:5. Замечаем ли мы здесь, как Бог желает нас? Он не жаден. Жаждет ли Он богатства бедных? Нет, Он хочет тебя и меня. Никто не стремится к Богу. Чего ожидают люди, так это мира и благословения Божьего. Но Бог ищет нас. Хотя никто не ищет его, Бог тем не менее ищет нас. Предположим, Бог чего-то хочет от нас. Что вы можете дать Ему? Нам с вами вообще нечего дать Богу. Те, кого ищет Бог, это мужчины и женщины. Хорошо, если человек спасен, ибо этого желает Бог. До того, как вы были спасены, вы жили в мире без Спасителя. Вы никогда не думали о вечной жизни, и вы никогда не задумывались о будущей судьбе. Возможно, вы слышали о Боге, но не хотели иметь с Ним ничего общего. Возможно, вы даже ненавидели Его без причины. Тем не менее, слава Богу, Он спас вас. Он возлюбил тебя и меня так сильно, что послал своего единственного рожденного Сына в мир, чтобы искать и спасти нас. Его Сын отдал свою жизнь и пролил свою кровь, чтобы нас искупить. Мы начинаем не как блудный сын, мы начинаем как заблудшая овца, которую сначала ищет пастырь. В Евангелии от Луки в 15 главе есть три притчи. Одна о пастухе, потерявшем овцу, который отправился на ее поиски. Другая о женщине, потерявшей одну серебряную монету, которая подметала дом, чтобы вернуть ее. И третья, в которой рассказывается история об отце, который принял раскаявшегося блудного сына обратно домой. Образно говоря, таким образом мы видим, во-первых, Спасителя, который пришел нас искать. Затем Духа Святого, который просвещает нас, и, наконец, Отца, который принимает нас обратно. Хвала и благодарение Богу, Он искал нас и спас нас. Б. Кто распял Господа? Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исаия 53:3. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись, и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Деяния 3 глава. Проходящие мимо злословили Его, качая головами. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами насмехались. Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. От шестого же часа тьма была по всей земле, до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись. Матфея 27 глава. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет». Луки 22:42. В Деяниях 8 главе нам сказано, что евангелист Филипп указал евнуху на Исаию 53 главу. Это цитируется в Деяниях 8 главе стихи 32-33. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Здесь имеется в виду смерть Иисуса Христа. В этой же главе книги пророка Исаии нам дважды бросают вызов такие слова, как «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши», стих 5. И еще «От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь». 8 стих. В глазах людей Иисус, должно быть, умер за свои собственные грехи, потому что человек, который повинуется Богу и живет святой жизнью, никогда не должен был столкнуться с такой злобой. Евреи презирают его именно по этой причине. Вот тот, кто был презираемый и наказанный за грех. Кто в мире знал, что он понес их беззаконие? Он был поражен, и у него насильственно отняли жизнь. Кто в мире когда-либо задумывался, что это было за их прегрешение? Мир ошибочно принял его смерть за его собственные грехи. Соломон однажды заметил, что путь беззаконника жесток, притча 13:16. И поэтому Исаия поставил вопрос: кто когда-либо знал или думал по-другому? Мы не можем объяснить смерть Господа Иисуса в соответствии с традиционным образом мышления человека. Бог возложил на Него наши грехи, как на нашего заместителя. Он умер, потому что Бог повелел Ему умереть. Ибо Бог поставил Его в качестве умилостивления, Римлянам 3:25. Петр и Иоанн свидетельствовали: «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Люди действительно настолько невменяемы, что думали и говорили, что Христос умер за свои собственные грехи. Но Исаия ясно дал понять, что Господу угодно было поразить его. Исаия 53:10. Петр посмотрел на крест с человеческой точки зрения. Вот почему он сказал: «Вы убили начальника или князя жизни». Однако существует и другая, не менее обоснованная точка зрения, которая заключается в том, что Бог распорядился, чтобы так и было. Следовательно, Иисус был распят Богом так же, как и люди.
Кто осудил Иисуса?
В то время религиозная власть иудаизма не имела права убивать, хотя она обладала такой властью до римской оккупации. Однако после падения нации эта власть убивать была у них отнята и перешла к римской власти. Что касается Пилата, то он не считал преступлением то, что Иисус сказал, что он Сын Божий. Но он встревожился, когда услышал, что Иисус был царем. И все же Иисус, в отличие от других политических заключенных, не защищался. Евреи просили его распять, и в конце концов римские солдаты сами его распяли. Казалось, что все было сделано людьми. В глазах мира тот, кто согрешил, должен быть распят. Если бы он был Сыном Божьим и был безгрешен, то Бог, несомненно, защитил бы его. Итак, солдаты издевались над Иисусом в течение 3 часов. Но начиная с полудня вмешался Бог. И тьма была по всей земле до 9:00. Это было то, чего не могли сделать люди. Только Бог мог это сделать. Солнце померкло, и в святом храме завеса высотой в десятки футов была разорвана сверху донизу. Это было не то, что могли сделать люди, потому что люди могли разорвать такую очень высокую завесу только снизу вверх, а не в обратном направлении. Люди также не могли вызвать землетрясения, раздробить скалы или открыть гробницы. Все это было сделано Богом, а не людьми. Следовательно, Бог сыграл значительную роль в смерти Иисуса. Если бы смерть Господа не была смертью умилостивления, то Он умер бы хорошей смертью. Его смерть была бы хуже смерти мученика. Мученик, умирая, мог бы заявить: «Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты дал мне возможность засвидетельствовать Твое Слово этим моим телом». И все же наш Господь пролил кровь. Его смерть была позорной, потому что Он понес наши грехи в Своем теле. Как ужасно, должно быть, Он чувствовал себя. Тот, кто никогда не прикасался к греху, нес на себе грех всего мира. Христианский лидер 1 века по имени Поликарп был арестован. Проконсул призвал его поклясться гением Цезаря и сказать: «Долой атеистов». Он уловил последние слова своего судьи. С торжественным видом, подняв глаза к небу и взмахнув рукой, Поликарп выкрикнул: «Долой атеистов!» Проконсул, возможно, ошибочно приняв это за признак уступки и отречения того христианской веры, продолжал на него давить. «Ты только поклянись, и я освобожу тебя. Ругай, поноси Христа». Его ответ незабываем. «Я служил ему 86 лет, и он не сделал мне ничего плохого. Как же я могу злословить моего царя, того, кто спас меня?» Все угрозы и обольщения оказались бессильны, и проконсул объявил собравшейся толпе, что Поликарп исповедал себя христианином, после чего был приготовлен погребальный костер. Там он вознес свою последнюю молитву. Слова хвалы и благодарения за то, что Бог соизволил принять его в тот день в качестве жертвы, угодной ему. Однако в случае с нашим Господом Иисусом он воскликнул: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Если бы его смерть не была искуплением греха, она была бы намного хуже смерти Поликарпа. Да, Поликарп умер, чтобы засвидетельствовать, но наш Господь умер, чтобы искупить. От вечности к вечности Он Спаситель. Бог никогда прежде не отделял Себя от Своего Сына. Только когда Его Сын стал грехом ради нас, Бог оставил Его. Там, где есть грех, не может быть света. Несомненно, в глазах Бога Его Сын действительно является искупителем грешных людей. На кресте наш Господь произнес 7 слов, которые были следующими. Во-первых, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Прощение на основе искупления. Во-вторых, «Ныне же будешь со мною в раю». Учение об искуплении. В-третьих, «Вот мать твоя», сказал Иисус Иоанну, подразумевая, что все рожденные от Бога становятся одной семьей.
это происходит благодаря делу искупления. В-четвертых, Боже мой, для чего ты меня оставил? Тот, кто не знал греха, стал грехом за нас. В-пятых, жажду, ибо гнев Божий был на нем. В-шестых, совершилось. Он воскликнул громким голосом, что это совершилось, показывая этим, что дело искупления завершено. И в-седьмых, Отче, в руки Твои предаю дух мой. Он отпустил свой дух, что означало, что хотя люди могли распять его, они сами не могли предать его смерти. Он сам отдал свою собственную жизнь. Завеса теперь разорвана, иначе ни один человек никогда не смог бы приблизиться к Богу. Человек в древности мог войти в святое место, но никогда в самое святое из всех, за исключением первосвященника, который прообразно представлял великого первосвященника Иисуса, который должен был прийти. Это Бог разорвал завесу. Таким образом, путь к Богу открыт. Поскольку Христос умер, я теперь могу жить. Поскольку Он жив, я могу войти в славу. В. Наш Господь всегда служит. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Марка 10:45. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Эти три части Священного Писания показывают нам, как Христос служит нам в прошлом, настоящем и будущем. Давайте обратимся к первому месту Писания. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Этот стих говорит нам, что Сын Человеческий пришел служить всем людям. Кто бы ни приходил к Нему, Он служил этому человеку. Он давал пищу голодным, Он исцелял больных. Он служил любому человеку в любое время и в любом месте. Его высшее служение состояло в том, что Он отдал свою жизнь в качестве выкупа за многих. Он служил ценой своей жизни. Часто сегодня мы думаем о том, как мы можем служить Богу. Действительно ли мы знаем, что на кресте Христос служил нам своей собственной жизнью? Когда мы были еще грешниками, Он служил нам. Теперь обратимся ко второму отрывку. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Марк рассказал нам в первом отрывке о том, как Христос служил грешникам. Здесь Лука говорит нам о том, как Христос служит ученикам. «Я посреди вас, — сказал Иисус, — как служащий». Давайте всегда помнить, что Христос среди нас служит нам сейчас. Это благодать. Хлеб, который лежит перед нами на трапезе Господней, указывает на то, как Христос служит нам сегодня. Его тело преломлено ради нас. Прежде чем мы сможем служить Христу, Он сначала служит нам. Это спасение. Он служит нам не только на Голгофском кресте, но и в самой нашей среде. Всякий раз, когда у нас возникает нужда, давайте пойдем к Нему и позволим Ему служить нам. Однажды после того, как Он отпустил толпу, Иисус один поднялся на гору помолиться. Внизу под Ним в лодке были Его ученики. Они с трудом гребли, потому что ветер был против них. Примерно в четвертую стражу ночи, в самый темный час, а также в самое сонное время, Господь пришел им на помощь. Они, однако, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но Он тотчас же обратился к ним. «Ободритесь, это я, не бойтесь». Он мог бы сказать им: «Это ваш Господь» или «Это Сын Божий», но Он просто сказал: «Это я». Что все это значит? Предположим, кто-то стучит в дверь. Затем человек внутри спрашивает, кто там, и тот, кто постучал, отвечает, это я. Это означало бы, что он знаком с человеком внутри, поэтому последний узнает его по голосу. Когда наш Господь пришел к своим ученикам, он пришел на помощь и раскрыл себя самым сокровенным образом. А поскольку это так, как же мы должны наслаждаться служением Христа нам сегодня? Давайте вспомним, что Господу не нужно было платить дань деньгами. И даже если бы ему пришлось это сделать, ему нужно было бы заплатить только половину шекеля. Тем не менее, он помнил о нуждах Петра, поэтому он попросил Петра пойти забросить удочку в море, и во рту первой пойманной рыбы будет шекель, которого хватит, чтобы заплатить дань и ему, и Петру. Как он послужил Петру по предварительному уговору? Читая четыре Евангелия, разве мы не можем видеть, как Господь служит своим ученикам снова и снова? Мы будем удивлены, поскольку думаем, что последователи Христа должны служить Ему, но никогда не ожидаем, что Христос должен служить им. А почему Господь служит своим? Сначала Иисус объясняет взгляд человека на ситуацию. Кто больше? Тот, кто сидит за трапезой, или тот, кто прислуживает? Не тот ли, кто сидит за трапезой? Но затем наш Господь продолжил говорить. «А я посреди вас, как тот, кто служит». Ибо Он величайший, да, Он величайший, поэтому Он служит. Таким образом, божественный взгляд заключается в том, что чем больше человек, тем больше он способен служить. Чем меньше человек, тем меньшему он может служить. Самый малый, вероятно, не может служить никому. Наш Господь велик, и Его величию нет предела. По этой причине Он может служить людям бесконечно. «Я свет миру», – провозгласил Господь, Иоанна 8:12. Что еще может послужить человечеству больше, чем свет? Тот, кто следует за светом, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. «Я есмь хлеб жизни», – также провозгласил Господь. Что может послужить человечеству больше, чем пища? Тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно. Действительно, что бы ни делал наш Господь, это служит человеку. Аллилуйя! У нас есть Господь, который служит нам. Во времена бедствия или беспомощности мы даем Ему возможность служить нам. Он велик, настолько велик, что способен служить нам во всем. В еще одном случае Господь омыл ноги своим ученикам. По словам Петра, этого никогда нельзя было делать. И все же Господь омыл им ноги и послужил им. Наконец, когда люди пришли схватить его, Господь спросил их, кого они ищут. Они ответили ему, «Иисуса из Назарета». Иисус сказал, «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Иоанна 18:8. Как заботлив был наш Господь о своих учениках. От начала и до конца Господь служил им. И в самом конце Господь обратился к Отцу таким образом. «Из тех, кого ты дал мне, я не потерял ни одного». Иоанна 17:9. Как верно, что Господь будет служить нам с первого и до последнего дня. Есть еще третий отрывок, который цитировался выше. «Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Что за благодать? Как такое могло случиться? Но Господь говорит, что Он еще послужит нам. Мы, которые когда-то были многим обязаны Ему, получаем благодать даром. Теперь мы в вечном долгу перед Ним, и поэтому мы вечно наслаждаемся благодатью. Интересно, многие ли из нас сегодня знают, как наслаждаться служением Христа? Большую часть времени у нас, наверное, представление о том, что это мы должны служить Христу. Но желаем ли мы, чтобы Он служил нам? Кто-то говорит, что его молитва такая холодная, поэтому он пытается проявить рвение. Он должен знать, что Христос будет служить ему в это самое время для этой самой нужды. Кто-то еще думает, что он не знает, как читать Библию, поэтому он планирует завтра изучать ее по-другому. Неужели он не понимает, что Христос способен служить и здесь? Бог дает нам Христа, чтобы Он мог служить нам. От своей смерти на кресте до будущей вечности Христос служит нам. Хотя это за пределами нашего понимания, мы все еще можем наслаждаться этим. Не отказывайтесь, как это сделал Петр, но вместо этого прислонитесь к груди Иисуса, как это сделал Иоанн. Г. Представьте тела ваши. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12.1. Здесь мы видим, что апостол умоляет верующих представить свои тела Богу. Он мог бы приказать им, но предпочел умолять, поскольку это то, что должно выполняться добровольно, в противном случае это бесполезно. Заметим, однако, что он не просит их представить свой дух или свои души, а только свои тела. А почему это так? Здесь мы видим, какое важное значение занимает тело. Представлять тело – это нечто приемлемое для Бога. Хотя Бог не общается непосредственно с человеком через тело, но принимает дух как свое жилище, Он, тем не менее, не презирает человеческое тело. Дух занимает первое место, но и у тела есть свое законное положение. Без сомнения, человек должен позволить Духу Святому иметь преимущество во всем, что он делает. Тем не менее, это не означает, что он может пренебрегать телом. Однажды мы увидели, как Бог подчеркивает интуицию и общение совесть человеческого духа. Мы легко поддаемся искушению вообразить, что Бог не заботится о теле, что у тела нет другой функции, кроме как причинять нам боль, и что если наша жизнь в духе сильна и полна силы, мы можем полностью игнорировать этот внешний сосуд. Однако точка зрения Бога совершенно другая. Хотя он и подчеркивает важность жизни в духе, он тем не менее утверждает, что спасение, дарованное его сыном, должно коснуться и этого внешнего сосуда. Спасение менее эффективно, если оно не касается тела. Более того, принесение тела в жертву на самом деле является принесением всего, потому что тело здесь представляет все существо. Поскольку дух верующего уже настроился на Бога, нет необходимости приносить его снова в жертву. С другой стороны, его душа и тело еще не находятся в совершенной гармонии с жизнью Бога и, следовательно, должны быть принесены в жертву. Хотя здесь упоминается только тело, на самом деле оно включает душу, поскольку наше нынешнее тело тесно связано с душой. Библия называет его душевным телом, 1 Коринфянам 15:44. В оригинале это называется психическим или естественным телом. Таким образом, представляя тело, человек представляет все, чем он обладает от природы. Здесь мы замечаем, что Божий замысел не ограничивается только нашим внутренним человеком. Он также включает в себя и нашего внешнего человека. Верно, что в вопросе общения с Богом внешний человек абсолютно бесполезен, поскольку такое общение осуществляется во внутреннем человеке. Тем не менее, в других вопросах важность внешнего человека не может быть преувеличена или упущена из виду. Иначе Святой Дух не издал бы здесь такого призыва, чтобы тело было принесено в жертву. Что на самом деле подразумевается под представлением тела? Это означает жить для Господа, а также работа для Господа. Чтобы понять это, мы должны знать, что такое тело. Оно сильно отличается от духа в одной области. То есть тело связано временем и местом, в то время как дух нет.